Владимир Федорович Адаевский. Новый год. Из записок ленивца. «Если записывать каждый день своей жизни, то чья жизнь не будет любопытна?» – сказал кто-то. На это я мог бы очень смело отвечать. Моя. Что может быть любопытным в жизни человека, который на сём свете ровно ничего не делал? Я чувствовал, я страдал, я думал за других, о других и для других. Пишу свои записки, перечитываю, и не нахожу в них только одного – самого себя. Такое самоотвержение с моей стороны должно расположить читателей в мою пользу. Увидим, ошибся ли я в своем расчете. Вот несколько дней не моей жизни. И если они вам не слишком наскучат, то расскажу и про другие. Действие первое. «Вина, вина, наливай уже скорее, уже без 5:12». «Неправда, еще целых полчаса осталось до Нового года», – отвечал Вячеслав, показывая с гордостью на свои деревянные часы с розанами на циферблате и чугунными гирями. «Это по твоим часам. Они всегда целым часом отстают. Зато они иногда двумя часами бегут вперед». «Оно на то же и наведет», – заметил записной насмешник. «Неправда. Они очень верны», – возразил Вячеслав с досадою. «Я их каждый день проверяю по городским». «Сколько ему гордости придают его часы», – продолжал насмешник. «Купил у носящего Зацелковой, повесил на стену. Смотрите, точно гостиная». «Неправда. Они куплены у часовщика, и за них заплачено 25 рублей». «Объявляю вам, господа, что от этой славной покупки у нас будет 2 бутылками меньше». Так мы кричали, шумели, спорили и болтали всякий вздор накануне Нового года в маленькой комнатке Вячеслава в 3-м этаже. Нас было 12. Все мы только что вышли из университета. Вячеслав был немногим богаче всех нас, но как-то щеголеватее и к тому же большой мастер устраивать в своей комнате и хозяйничать. Например, у Вячеслава сверх табака водились всегда сыр и так называемое вино из Ренского погреба. В комнате вместо классической железной кровати студента с байковым одеялом стоял диван, обтянутый полосатой холстинкой. На этом диване лежали кожаные подушки, с которых на день снимались наволочки. Возле дивана был растянутый, сплетенный из покрома ковер, отчего диван получал вид роскошного атамана. Книги лежали не на полу, по общему обыкновению, но на доске, прибитой к стене, под коленкоровой занавеской. Не только был стол для письма, но еще другой стол особенный, хотя и без ящика. Над единственным окошком висел кусок полотна, даже были вольтеровские кресла. Наконец, знаменитые часы гордо размахивали маятником и довершали убранство комнаты. Такое пышное устройство возбуждало всеобщую зависть и всеобщее удивление. И вместе с тем было причиной, почему квартира Вячеслава была всегда местом наших собраний. Так было и сегодня. За месяц еще Вячеслав приважно пригласил нас встретить у него Новый год, обещая даже сделать жонку. Разумеется, отказа не было. Мы знали, что он уже давно хлопочет о приготовлениях, что заказан пирог, и что сверхобыкновенного в его так называемого вина будет по крайней мере 3 бутылки шампанского. После смеха и шума к 12 часам все пришло в порядок. Как мы все уселись на 3 квадратных саженях, я теперь не понимаю. Только всем было место. Кому на диване, кому на окошке, кому на столе, кому на полке. На одних вольтеровских креслах сидели, мне кажется, 3 человека. И вот на столе уже уставлены огромный пирог, огромный сыр, бутылки и, разумеется, череп. Для того, чтобы наше пиршество больше приближалось к Лукколовым. 12 трубок закурились в торжественном молчании, но едва деревянные часы продребезжали полночь, мы чокнули стаканами и прокричали «Ура! Новому году!». Правда, шампанское было немножко тепло, а горячий пирог был немножко холоден, но этого никто не заметил. Беседа была веселая. Мы только что вырвались из школьного заточения. Мы только что вступали в свет. Широкая дорога открывалась перед нами. Простор молодому воображению, сколько планов, сколько мечтаний, сколько самонадеянности и сколько благородства. Счастливое время. Где ты? К тому же мы были люди важные. Мы уже имели наслаждение видеть себя в печати. Наслаждение, в первый раз неизъяснимое. Уже мы принадлежали к литературной партии и защищали одного добросовестного журналиста против его соперников и ужасно горячились. Правда, зато нам и доставалось. Сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством, но мы в порыве беспристрастия, в ответ на нежности, задели всех этих господ без милосердия. Такая неблагодарность с нашей стороны чрезвычайно их рассердила. В эту позорную эпоху нашей критики литературная брань выходила из границ всякой благопристойности. Литература в критических статьях была делом совершенно посторонним. Они были просто ругательства, площадная битва площадных шуток, двусмысленностей, самой злонамеренной клеветы и обидных применений, которые часто простирались даже до домашних обстоятельств сочинителя. Разумеется, в этой бесславной битве выигрывали только те, которым нечего было терять в отношении к честному имени. Я и мои товарищи были в совершенном заблуждении. Мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии, или, по крайней мере, в гостиной. В самом же деле мы были в райке. Вокруг пахнет салом, дегтем. Все говорят о ценах на севрюгу, бронятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава. А мы выдумываем вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости. Ищем в Гомере или Вергилии самую жестокую эпиграмму против врагов наших, боимся расшевелить их деликатность. Легко было угадать следствие такого неравного боя. Никто не брал труда справляться с Гомером. Чтобы постигнуть всю едкость наших эпиграмм, насмешки наших противников в 1000 раз сильнее действовали на толпу читателей, и потому что были грубее, и потому что казались менее литературными. К счастью, это скорбное время прошло. Если бы остаткам героев того века и хотелось возобновить эту выгодную для них битву, такое предприятие едва ли увенчается успехом. Общее презрение мало-помалу налегло на достойных презрения, и им уже не приподняться. Но тогда другое дело. Многие из нас были задеты этими господами со всей лакейской грубостью. Насмешники были против нас, и, стыдно признаваться, глупые шутки наших критиков звенели у нас в ушах. Мы чувствовали всю справедливость нашего дела, и тем досаднее нам была несправедливость общего голоса. В зрелых летах человек привыкает к людской несправедливости, находит ее делом обыкновенным, часто горьким, часто смешным. Но в юности, когда так хочется верить всему высокому и прекрасному, несправедливость людей поражает сильно и наводит на душу невыразимое уныние. Этому состоянию духа должно приписать тот байронизм, в котором, может быть, уже слишком упрекают молодых людей, и в котором часто бывает виновата лишь доброта и возвышенность их сердца. Люди бездушные никогда ни о чем не тоскуют. Как бы то ни было, эти нападки бесславных врагов, их торжество в общем мнении, сближали товарищей в нашем маленьком кругу. Здесь мы отдыхали, каждый знал труды другого, каждый по себе ценил усилия товарища. Общая несправедливость была нам даже полезна. Мы с большей бодростью поощряли друг друга к новым трудам и с каждым днем становились более строгим к самим себе. Наша беседа перед Новым годом была полна этой пламенной, этой живой юношеской жизни. Сколько прекрасных надежд, сколько планов, перемешанных с тонким отеческим эпиграммами против наших гонителей. Вячеслав был душой нашего общества. Он нам приважно доказал, что Новый год непременно должно начать чем-нибудь дельным. Сам в качестве поэта схватил лист бумаги и стал импровизировать стихи. А нам предложил каждому выбрать себе какую-нибудь дельную важную работу, которой надлежало предаться в течение года. Предложение было принято с восторгом. И в этот день мы погрузились читателям несколькими системами философии, несколькими курсами математики, несколькими романами и несколькими словарями. От близкой работы мы перешли к отдаленной, все отрасли деятельности были разбросаны. Кто обещался возвысить наукой воинственное имя своих предков, кто перенести в наш мир промышленности все знания из Европы, кто на царской службе привнести в жертву жизнь на поле брани или в тяжких трудах гражданских. Мы верили себе и другим, ибо мысли наши были чисты, и сердце наше не знало расчетов. Между тем Вячеслав окончил свои стихи, в которых намекал о трудах, заказанных нами самим себе. Нет нужды сказывать, что мы провозгласили его истинным поэтом и убедительно ему доказывали, что его предназначение в этой жизни – развивать идею поэзии. Долго потом встречаясь, мы вместо обыкновенного «здравствуй» приветствовали друг друга стихами нашего поэта. Они наводили светлый радужный отблеск на все наши мысли и чувства. Мы расстались с дневным светом, обещали друг друга собираться всем в этот день ежегодно у Вячеслава, несмотря на все препятствия, и давать друг другу отчет в исполнении своих обещаний. Несколько лет мы были неразлучны, многих судьба переменилась, кромчатый ковер заменился хитрыми изделиями английской промышленности, маленькая комнатка обратилась в пышные роскошные хоромы, шампанское мерзло в серебряных вазах, наполненных химическим холодом. Но мы в честь старой студенческой жизни сходились запросто, в сюртуках и по-прежнему делились откровенными мыслями и чувствами. Между тем, некоторые из наших работ были начаты, большая часть не окончены, а остальные переменены на другие. Мало-помалу судьба разнесла нас по всем концам мира. Оставшиеся сходились по-прежнему в первый день года. Отсутствующие писали к нам, что они в эти дни мысленно переносятся к друзьям. Кто из Цареградского храма Святой Софии, кто с берегов Ренока, кто от подошвы Эльбруса, кто с холмов Древнего Рима. Действие второе. Прошло еще несколько лет. Судьба носила меня по разным странам. Я приехал в Москву накануне Нового года искать Вячеслава. Нет его, он в подмосковный верст за 10. Я в этом же экипаже в подмосковную, куда приехал около полуночи. Лошади быстро пронесли меня по запущенному снегом двору. В барском доме еще мелькал огонь. Прошед несколько слабо освещенных комнат, я дошел до кабинета. Вячеслав на коленях перед колыбелью спящего младенца. Ему улыбалась прекрасная в цвете лет женщина. Он узнал меня и дал знак рукой, чтобы я говорил тише. «Он только что стал засыпать», — сказал Вячеслав шепотом. Жена его повторила эти слова. Несколько минут я смотрел с умилением на эту семейную картину. Видно было по всему, что в этом доме жили и не только кочевали. Все было придумано с английской прозорливостью. Для жизни семейной, ежедневной. Стол был покрыт книгами, бумагами. Мебель спокойная, необходимая занятому человеку. Везде беспорядок, составляющий середину между порядком праздного человека и небрежностью ленивца. На креслах пюпитры для чтения, фортепиано, начатая канва, развернутые журналы и, наконец, воспоминания прежней нашей жизни, студенческие деревянные часы. Я не успел еще осмотреться, когда младенец заснул крепким сном невинности. Вячеслав приподнялся от колыбели и сжал меня в своих объятиях. «Это мой старый товарищ», — говорил он, знакомясь с своей женой. «Сегодня канун Нового года, надобно встретить его по старинке». Мы уселись втроем за маленьким столиком. 12 часов чокнулись рюмками и стали вспоминать о былом, припоминать товарищей. Многих не досчитались, кто погиб славной смертью на поле брани, кто умер не менее славной смертью, изнуренный кабинетным трудом, по ночам без сна, кого убила безнадежная страсть, кого невозвратимая потеря, кого несправедливость людская, но половина уже не существовала в всем мире. Не было криков, не было юношеских восторгов на этом мирном пире, не было необдуманных обещаний и легкомысленных надежд. Мы говорили шепотом, чтобы не разбудить дитя. Часто мы останавливались на недоконченной фразе, чтобы взглянуть на спящего младенца. Мы говорили не о будущем, но лишь о прошедшем и настоящем. Наш разговор был тот тихий семейный лепет, где вас занимают не сказанные слова, но тот, кто сказал их, где мысль вполовину угадывается и где говорят, кажется, для того только, чтобы иметь предлог посмотреть друг на друга. «Мое время прошло», — сказал наконец Вячеслав. «Стихи мои в камине, попытки не удались, юношеских сил не воротить. Великим поэтом мне не бывать, а посредственным быть не хочу. Не то, что я не успел доделать себе, но постараюсь докончить в нем», — добавил Вячеслав, указывая на колыбель. «Здесь моя настоящая деятельность, здесь мои юношеские силы, здесь мои надежды на будущее. Ему посвящаю жизнь мою. У него не будет другого, кроме меня, наставника. У него не будет минуты, в которую он не разделил бы со мной. Ибо в воспитании важна всякая минута. Один миг может разрушить усилия целых годов. Отец, не породивший о своем сыне, есть в моих мыслях величайший преступник. Кто знает, природа на растениях производит слабый, будто ненужный листок, который вырастает только для того, чтобы сохранить нежный зародыш, и потом увянуть незаметно. Не случается ли того же и между людьми? Может быть, я этот слабый, грубый листок, а мой сын – зародыш чего-нибудь великого. Может быть, в этой колыбели лежит поэт, музыкант, живописец, которому вверило провидение всю будущность человечества. Я увяну незаметно, но все, что есть в моем сыне, выведу в мир. В этом я верю. Единое назначение моей второстепенной жизни. Тут Вячеслав принялся мне рассказывать план, предпринятый им для воспитания сына. Его библиотека была наполнена всеми возможными книгами о воспитании. Он показал мне кучу огромных выписок. Он учился не шутя, но по-нашему, по-старинному, как студент, готовящийся к строгому экзамену. Я расстался с Вячеславом рано. Мы не выпили и четверти бутылки. Он, как человек семейный, не любил обращаться ночь в день, а я не хотел заставить его переменить заведенный им строгий порядок. Часы, проведенные с ним, оставили надолго в душе мои сладкое и невыразимое чувство. Действие третье. Прошло еще несколько лет. Однажды под Новый год судьба занесла меня в П. Я знал, что Вячеслав поселился уже более 2 лет в этом городе. Я бросил в трактире мой экипаж, чемоданы и, по-старому, не переодеваясь, как был в дорожном платье, сел на первого попавшегося мне извозчика и поспешил скорее к прежнему товарищу. Быстрое движение блестящих карет, скакавших по улице, привело меня с непривычки в какое-то онемение. Я едва мог выговорить мое имя швейцару, встретившему меня у Вячеславова крыльца. Думаю, что он принял меня за сумасшедшего, потому что несколько времени он смотрел мне в глаза и не отвечал ни слова. «Барин сейчас едет. Барыня уже уехала, наконец», — проговорил он. «Какой вздор! Быть не может!» «Карета уже подана. Барин одевается». «Да быть не может! Позвольте об вас доложить». «Я хожу без доклада». «Однако же...» Я отдохнул верного приставника и поспешно побежал ряд блестящих комнат. В доме все суетилось. В крайней комнате я нашел Вячеслава во всем параде перед зеркалом. Он ужасно сердился на то, что башмак отставал у него от ноги. Парикмахер поправлял на голове его накладку. Вячеслав, увидя меня, обрадовался и смешался. «Ох, братец», — говорил мне с досадой, обращаясь то к камердинеру, то к парикмахеру, — «затяни этот шнурок». «Зачем было мне не сказать, что ты здесь?» «Я сейчас только из дорожной кареты. Я бы как-нибудь отделался. Ты же знаешь, что такое здешняя жизнь. Прикрепи эту пуклю. Ни одной минуты для себя не успеваешь жить, не чувствуешь, как живешь. Ты едешь, я тебе не мешаю». «Ах, как досадно! Как бы хотелось с тобой остаться!» «Здесь накладка сползает!» «Но невозможно! Поверишь мне? Невозможно!» «Верю, верю! Какое-нибудь важное дело!» «Какое дело? Я дал слово князю Б. на партию виста. Перчатки. Он человек, от которого многое зависит. Нельзя отказаться. Ах, как было бы хорошо нам встретить Новый год по старинке. Вспомнить былое. Шляпу. Сделает милость, без церемоний. Тут вошел сын с его губернером. Адью, папа. А, ты уж возвратился? Весел ли был ваш маскарад? Ну, прощай, ложись спать. Затяните еще шнурок. Бог с тобой. Ах, боже мой, уже половина двенадцатого. Прощай, душа моя. Ой, помнишь, как мы жевали? Карету, карету! Вячеслав побежал опрометью, я пошел за ним тихо. Посмотрел на прекрасные комнаты. Они были блестящи, но холодны. В кабинете величайший порядок, все на своем месте. Пакеты, чернильница. На камине часы рококо. На столе развернутый адрес-календарь. Этот Новый год я встретил один перед кувшином зельцерской воды в гостинице для проезжающих.